Приветствую вас, дорогая церковь. Интересно, как Бог распределяет. И меня на самом деле снова поразил, когда я слышал вот свидетельство сегодня, насколько Бог действует и насколько Бог благ. Да? То, что человек не может делать, мы видим вот проявление его благодати, что он касается вот того человека и того человека. И вот здесь производит свое действие, и производит свое действие. И не потому, что мы это заслуживаем. Наоборот, чаще всего мы бежим от него. А Бог в своей благости, в своей милости, он берет нас и меняет наши жизни. Превратился в как-то эмоциональный. Просто меня поразил сегодня, когда мы свидетельствовали. Тоже интересно, как Бог распределяет, что вот отрывок, который он дал мне на сегодня, это параллельный отрывок того, что Ваня читал. Мы с ним не советовались, не согласовали. И мне всегда интересно, как первая проповедь и вторая проповедь, как они вместе. И очень часто видно, как Бог устраивает. Ну, сегодня он распределил, что мы взяли, по сути, одна и та же отрывка из разных Евангелий. И я уверен, что через это Бог хочет что-то особенное сказать. Так что будьте внимательны. Я точно буду внимательным. В 1899 году умер Дуайт Муди. Он был великим проповедником. Я не знаю, насколько он известен в России. Есть его книги в переводе, есть история его жизни в переводе. Но он был великим евангелистом. Он был простой человек, образования у него было совсем немного. Всю свою жизнь он не мог правильно писать, писал с ошибками. Хотя до сегодняшнего дня есть семинарии, которые носят его имя, которые готовят служителей на самом высоком уровне. Дуайт Муди проповедовал и в Англии, и в Америке. Его жена была из Англии. И Бог распределил, чтобы он имел, ну, трудно сказать, наибольшее влияние, но можно сказать точно, что он имел огромное влияние в самом престижном университете в Англии. Он сам страшно боялся проповедовать там. Он очень переживал, потому что понял, что не хватает у него образования, что у него нет такие понимания, нет такой разум, как у этих детей, которые учились в этом университете, как у этих студентов. Но Бог его там использовал, и больше сотни миссионеров поехали с этого университета, как бы это был сливки, интеллектуальные сливки Англии, которые в ответ на его призыв бросили все и поехали миссионерами. И имели огромное влияние. Почему я о нем говорю? Потому что когда-то ему сказали, как раз это был в Англии, один проповедник сказал ему, что мир еще не увидел то, что Бог может делать с человеком, который на 100% посвящен ему. Мир еще не увидел, что Бог может делать с таким человеком, который на 100% посвятил себя Богу. И Муди в тот момент, когда он слышал это высказывание, он сказал: «Я буду этим человеком. Я хочу быть этим человеком, чтобы увидеть, что Бог может делать через меня». Но и действительно, Бог делал очень много через его жизнь. И мне кажется, тот отрывок, который Ваня читал, мы сейчас будем читать его из Евангелия от Матфея, здесь главная мысль о том, чтобы посвятить себя Богу. Что Бог может делать через нас, если мы на 100% посвятим себя ему? Давайте прочитаем. Нет, давайте помолимся, и потом мы прочитаем. Давайте помолимся вместе. Господь, Ты велик. Ты достоин хвалы. Ты достоин намного больше, чем мы можем дать Тебе. Ты, Господь, возлюбил нас. Мы этого не понимаем. Мы ничего не делали, чтобы заслужить этого. Но, Папа, по Твоей милости, Господь, по Твоей благодати, Ты благоволел открыться нам. Мы познали Тебя. О, Господь, дай нам познать Тебя больше. Дай нам, Господь, посвятить себя Тебе, отдать все, что мы можем Тебе. И мы просим о том, чтобы Ты, Господь, вразумил нас сегодня, чтобы Ты дал нам понимание Твоего Слова. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. Мы просим, чтобы через Твое Слово, через проповедь, Господь, мы могли бы приблизиться к Тебе. Направь нас, Господь, наставляй нас, обличай нас и укажи нам, как нам идти, как нам жить. Мы очень нуждаемся в этом и просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Я попрошу, чтобы... садитесь, пожалуйста. Да, чтобы кто-нибудь прочел Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 34 стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. До конца.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
Нам нужно помнить, когда мы разбираем этот отрывок, что это был проповедь. Это часть Нагорной проповедь. И первая часть, вот этот с 19 по 24, это, наверное, главные вот тезисы, которые Иисус выложил, то, что Он хотел сказать, главная мысль. А потом идет иллюстрация, применение, то, что говорится о волнении, о переживании. И потом третья часть, это Его вывод, Это 33-34 стихи. И первую часть Иисус говорит на самом деле одно и то же, только тремя разными способами, как проповедники обычно и делают. Да? Повторяем мысль, чтобы запомнилось, чтобы как-то, если не так понимать, что вот так можно понимать. Но говорит он одно и то же о посвященности к Богу, о том, что Бог должен быть первым в нашей жизни. И первая метафора, первая иллюстрация, которую он использует, это о деньгах. Он говорит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, а где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе. Говорит, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Можно бы по-другому перевести вот 19 стих. Не так не собирайте себе, а перестаньте собирать. Как бы вот в этот момент, она в настоящее время. Перестаньте собирать. Как бы вот сейчас решайтесь и перестаньте. И здесь контраст. Тот, который собирает вот здесь богатство, тот, который собирает там. Богатство здесь имеет качество, что оно может теряться. А богатство там отличается тем, что она никогда не погибает. Она никогда не исчезнет, никогда не теряет свою ценность. И мы можем жить жизнь, где мы сосредоточены на это богатство. На то, чтобы собирать как можно больше, где устраивать свою жизнь самым комфортным образом. Или мы можем служить Богу. Мы можем искать сокровища, которые на небесах. Мы можем служить Ему и служить тем, которые вокруг нас. И результаты будут разные. Потому что там, где наше сокровище, туда, куда мы вложим свое время, свое внимание, свои переживания, там наше сердце. Сердце – это самый центр нашего существования. Это наше «я», это кто мы такие, это суть нашего существа. Она там, где наше сокровище. То, что мы ценим, к этому прилипает наше сердце. Кальвин говорил об этой тенденции, что если честь считается самой высокой ценностью, тогда человек будет поглощен амбицией. Если деньги считаются самой большой ценностью, тогда поглощает человека любовь к деньгам. Если удовольствие считается самой важной, тогда этот человек становится человеком, который только служит себе и служит своим желаниям. То, на что мы обращаем свое внимание, то, куда мы направляем себе, к этому прилипает наше сердце. И человеческое сердце имеет такое свойство, что вот то, чем мы занимаемся, наше сердце полностью туда рвется. Павел пишет, на самом деле, та же самая мысль, только он больше раскрывает это. Он говорит это более, может быть, понятно. Это 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих, 6 глава, 17 стиха. Он пишет, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Даются нам все обильно для наслаждения, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего. Если мы думаем, что деньгами мы можем защитить себя, если мы думаем, что деньгами мы можем устроить свою жизнь, тогда нам не нужно заботиться. Нам нужно понять, что это Бог, который дает нам. Это Бог, который защищает нас. И потому что Бог смотрит за нас, нам не нужно думать о таких вещах. А если мы начинаем стремиться к этому, то они станут на место Бога в нашей жизни. Но означает ли это, что верующие должны быть бедные люди, что мы должны вообще не иметь деньги, отказаться от всего вот этого? Нет, я не думаю. Мне кажется, Библия так не учит. 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих написано. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Что накладывается на нас серьезная ответственность заботиться о нашей семье и материальном плане. Это важно. И даже приравняется отречение от Бога, если мы не заботимся о своей семье. Если мы не обеспечим, как можем. Поэтому не то, что деньги просто плохо. Но Иисус очень много говорил о деньгах, и в основном Он говорил об опасности в деньгах. Помните тоже история о богатой юноше? Это Матфея, 19 глава, 21 стих. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь иголные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Потому что если мы имеем много денег, туда наше сердце идет. Наше сердце прилипает к этому деньги. Мы начинаем уповаться на эти деньги, мы начинаем смотреть на эти деньги как наша безопасность, как наша надежда на будущее, как то, что защищает нас, а не на Бога. Они очень легко занимают место Бога. И поэтому так трудно богатому человеку спастись. Но не обязательно быть богатым, чтобы любить денег. Это парадокс. Но иногда те, которые не имеют деньги, они больше его любят, чем те, которые имеют. Иисус много говорил о деньгах, потому что в его время, как и в наше время, это является большим искушением. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ну, как мы можем определить, касается ли это нас или нет? И я сразу скажу, что я не могу следить за вас, потому что здесь все дело в отношении, да? В том, как мы относимся к этим деньгам. Не вопрос о том, имеем ли мы или не имеем ли мы, много у нас или мало у нас, а весь вопрос о том, какое у нас наше отношение. Но мы можем смотреть на то, как нам легко давать деньги. Мне кажется, это много говорит о том, насколько мы прилипли к нему, насколько он важен для нас. Если мы даем охотно, с радостью мы принесем свои десятины в церковь, с радостью мы помогаем тем, которые нуждаются, без мысли о том, что я теряю, когда я это отдаю, тогда, мне кажется, мы можем сказать, что мы свободны от этого. А если у нас при речи о сборе денег, о материальном служении, у нас сразу возникает тысяча мыслей, тысяча аргументов богословских о том, что десятина – это не библейское учение, это только в Ветхом Завете, в Новом Завете мы не встречаем, и туда, и сюда, и мне можно оставить себе, потому что, тогда, мне кажется, нам нужно задавать себе вопрос. Где наше сердце? Оно уже прилипло к этим деньгам настолько, что мы не можем отдать Богу своему. Другой вопрос – это кредиты. Я понимаю, что я на мозоли наступаю здесь. Мы даже с пасторами обсуждались. В доме молитвы был сбор пасторов, которые из поместных церквей. Почти поголовно у людей есть кредиты. Что если вы сидите и думаете, что вот сейчас наедут на меня, значит, что может быть не только у вас эти кредиты. И, как правило, легче узнать меньше людей, которые не имеют кредиты, чем имеют кредиты. И я не говорю полностью, что вот кредит – это зло. Ну, может быть, я говорю, что это необходимое зло иногда, да? Но вы должны судить о себе. Я не берусь судить о вас. Ну, мне кажется, стоит задавать себе вопрос. Почему я брал этот кредит? Я брал это, чтобы купить что-то, которое необходимо в жизни? Или чтобы иметь телевизор с большим экраном? Я брал эти деньги, чтобы, может быть, вложить в какое-то дело, чтобы обеспечить свою семью, чтобы зарабатывать больше денег? Или это просто что-то, которое хотелось? И так сильно хотел, что хотел сегодня. Так сильно хотел сегодня, что я готов переплатить наполовину больше, чтобы иметь это сегодня. И потом буду выплачивать это. Мне кажется, вот кредиты, они играют на вот наши слабости, на наши вот эти тенденции, наши желания иметь и иметь сегодня, немедленно. А кредит предлагается, что вот вы сегодня можете иметь. А все мысли о том, чтобы сберегать денег, о том, чтобы накапливать и жить посредством, они как-то забываются, когда идет вот эта реклама, когда предлагается нам сегодня иметь и завтра платить. Но мне кажется, это признак того, что мы любим. Мы любим эти вещи. Мы любим эти деньги. Иисус здесь вводит контраст. На что мы делаем ставку в этой жизни? Где мы свои усилия вкладываем? Свои мысли, свою работу, свой труд? Что мы считаем сокровища? Это то, что здесь на земле, или то, что там на небесах? То, что мы вкладываем здесь на земле, то, что мы накапливаем здесь на земле, это как один брат сказал, это мы просто перекрасим Титаник. Мы ездим на этот лайнер, который обречен был, и мы перекрасим его. Мы делаем его уютный и удобно, и красиво, не зная о том, что ждет крушение. Не зная о том, что это все сгорит. Этого все не будет на небесах. А сокровище, которое там, оно хранится для нас. Она никогда не теряется. Вторая метафора немножко сложнее. Это 22 стих. Написано: «Светильник для тела есть око, или глаз. Итак, если око будет чисто, то все тело будет светло. Если же око будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Глаз – это как светильник для тела, потому что это то, что показывает нам, как идти. И по аналогии, вот светильник делать так, чтобы видно было вокруг себя, и глаз тоже вот делать, чтобы видно было, чтобы мы знали, куда идти. Поэтому сравнивается как с светильником, хотя ничего не светится отсюда, да? Все идет туда, наоборот. И здесь интересно, что слово «чисто», оно означает, оно связано со словом, которое значит «нераздельно». То есть, что смотрит в одно место. Бывает, что у людей, что вот один глаз смотрит немножко в ту сторону, а другой глаз смотрит в ту сторону. У моего брата была такая проблема в детстве, его как бы закрыли один глаз на год, чтобы вот этот глаз потянулся и начал смотреть прямо. Потому что до этого он мог видеть вдвое. А когда вот лечили его, тогда глаза смотрели в одно место. И он видел одно. И это то, что нам нужно. Да? И здесь образ того, что вот человек, который с раздельным сердцем, который не туда и не сюда, очень похож на то, что мы сейчас увидим в 24 стихе. Слово «худо», она в еврейском понимании, мы говорим о том, что кто-то может глазить кого-то, а у них тоже было понимание «злой глаз». Но человек со злым глазом – это человек, который скупой. И евреи так имеют такое репутацию, да, для скупости. Но вот это среди евреев считался скупой человек. И такой образ, что человек, который, который хранит все, который любит деньги. И опять это похоже на первый пример, который мы читали, да? Человек, который любит деньги. Так что трудно сказать однозначно, что Иисус имел в виду здесь. Может быть, Он больше говорил о том, что вот мы раздвоились, мы хотим туда и хотим сюда, как с этими рабами в следующем примере. Или, может быть, Он говорит о том, что вот это скупость. Что это скупость, которая погубает нас. Но, тем не менее, Он пишет, что вот если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Что это очень темная тьма. Это духовная тьма, где человек не видит, куда он идет, и он блуждает. Он не знает. 23-м, это последний стих из этого. Если око будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? И это говорится на моральном уровне о том, что вот темно внутри нас. И я думаю, что это образ всем понятно. Третья метафора. Мы встречаем в 24 стихе. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слово «мамон» мы не часто встречаем, но его можно также перевести как «деньги». Деньги. Это одно и то же. Говорится тоже о нашем сокровище, о том, что мы ценим. И здесь из области рабства иллюстрация. Есть большая разница, кто раб, а кто служитель. Быть рабом – это не то же самое, что быть слугой. Человек может работать на двух работах без особых проблем. Ну, может, он устает, может быть, бывают конфликты, но работать на двух работах можно. А быть рабом двумя господинами невозможно. Потому что раб принадлежит полностью и целиком своему хозяину. Он не решает, когда он будет работать, а когда ему не работать, что ему делать, что ему не делать. Ему говорят, делай вот это. И он делает, он исполняет. Он не имеет никаких прав. Невозможно служить двум господинам. Иисус применяет это опять к деньгам. Мы не можем служить Богу и деньгам. Невозможно, чтобы оба были хозяины нашей жизни. В своей книге о зависимости Эд Уэлч, у нас есть эта книга на русском языке, она сейчас на руках, но вообще она в библиотеке. Он применяет этот же принцип к зависимости. Он говорит, когда вы смотрите на пьянство, на самом деле это вопрос о господстве в жизни. Кто господин в твоей жизни? Бог или твои желания? Свои корни, те, которые пьют, поклоняются другому Богу. Они поклоняются алкоголю. И когда речь идет о зависимости, мне кажется, здесь очень ясно видно, что невозможно служить одному и другому. Потому что мы служим вот то, от чего мы зависим, и мы в рабстве. Мы это ощутим. Мы чувствуем, что мы не свободны служить Богу, потому что мы в рабстве. Вот к тому вещу, вещь, в котором мы, от которого мы зависим. И когда бывший зависимый человек перестанет служить Иисусу как Господин, они возвращаются или к своему зависимости, к своему алкоголю, к своим наркотикам, или к какому-то новой зависимости. Легко судить людей, которые в зависимости. Но нам нужно понять, что эта зависимость касается и нас тоже. Каждый из нас на разные уровни. Мы все зависимы от греха. И только Иисус Христос освободил нас, освобождает нас от этой зависимости. Эта зависимость в Библии всегда расширяет категории. Да? говорит, что вот не судите вот этим убийцам, но поймите, что вот любой, который разозлился, он такой же. Библия всегда расширяет эти категории, чтобы они охватили всех нас. И также зависимость. Мы можем показать пальцем на этих людей и сказать, вот они зависимы. А на самом деле зависимость тоже в нас. Мы также должны бороться с этим. Мы также должны быть такие же однозначные, как те люди, которые в свое время были зависимы от наркотики. Которые понимают, что стоит один раз уколоться, и опять начинается вот этот скатываться вниз. И мы также должны относиться к грехам. И понятно, что это зависимость. Что здесь нет вот среднее место, где мы вот немножко вот так и немножко вот так. Мы или служим Богу, или мы являемся рабами греха. Рабами своих зависимостей. Бог ревнует. Вторая заповедь. Бог открывал Моисею. Да? Говорил об идолах. Он говорил, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель. Часто мы считаем, что ревность это плохое качество. И действительно, мы в прошлый раз говорили об этом. А с точки зрения Бога, это неплохое качество. Ревность с его точки зрения, когда это относится к Богу, не содержит в себе никакое самолюбие, никакое как бы, желание хвалить себя. А в Боге ревность, она для нашего блага. Бог понимает, что наилучшее для нас это поклониться Ему. Бог понимает, что наилучшая жизнь для нас мы будем жить, когда мы живем в послушании Ему. И поэтому его ревность, это не ревность, как у человека, который огорчился, что что-то не имеет. Его ревность, это печаль, что мы лишаем себя его присутствия, его благословения, потому что мы идем за чужими богами. Мы стараемся жить под руководством другого начальника, другого господина. Бог ревнует за нас. И суд в том, что нам нужно выбирать. Нам нужно выбирать, кому мы будем служить. Иисус говорит о том, что невозможно служить и тому, и тому. Будто это деньги, будто это алкоголь, наркотики, другой грех. Мы не можем служить вот это, мамону, и служить Богу. Мы должны иметь один Господин. Наша посвященность должна быть полностью одному. Следующая часть своей проповеди Иисус дает нам иллюстрацию. И Он применяет вот эти истины, о которых мы говорили. Это нужда наша, чтобы мы полностью, с полным сердцем посвящали себя Богу. И Иисус говорит о переживаниях, о волнении. Но как это связано? Ну, давайте я задам пару вопросов. Ну, можете вслух не отвечать. Ну, подумайте, о чем вы переживаете? О чем вы постоянно думаете? Потому что, по сути, по своей волнении, переживания, мы постоянно думаем о чем-то, да? Вот эти мысли возвращаются, мы снова думаем об этом, думаем об этом. Но то, о чем мы думаем больше всего, то, о чем мы волнуемся, это то, что важно для нас на этот момент. Это то, к чему наше сердце склоняется в этот момент. Другой вопрос. А почему? Почему мы волнуемся об этом? Мне кажется, ответ на этот вопрос, если мы честно ответим, открывает много о нашем понятии о Боге. Да? Ваня говорил, что это грех. Мы волнуемся, потому что грех. Я бы хотел дать название этому греху. Мне кажется, здесь более конкретно, что этот грех – это недоверие в Боге. Если бы мы на самом деле верили, что Бог благ, что Бог всемогущий, что Бог любит нас, а о чем бы нам волноваться? Мы знаем, что Он любит нас. Мы знаем, что Он делает все самое лучшее для нас. И мы знаем, что Он имеет власть совершить это. А о чем можно волноваться? Если мы на самом деле на 100% в это верили, никаких волнений не было бы в нашей жизни. Мы бы просто вспомнили о чем-то и думали, ну конечно, ну есть же Бог всемогущий, который любит меня. Он все усмотрит. И волнения исчезли. В своем сути волнение – это недоверие Богу. И Иисус здесь дает нам несколько примеров, чтобы на самом деле, чтобы понять, на каком основании мы можем доверять Богу. И вот он приводит эти разные примеры. 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли, душа не больше ли пищи, и тело одежды». Иисус говорит о том, что мы все равно интуитивно понимаем, да? Хоть есть люди, которые материалисты, которые внушали нам коммунизм и другие атеистические учения, говорили, что вот в этом мире только материального. Каждый человек знает, что вот от материального он несчастлив. Что нам все равно хочется, чтобы в жизни был смысл. В концлагерях издевались над людей. Один из самых больших издевательств, они заставили людей работать в этих концлагерях. Люди, которые работали, могли выживать. А когда дали людям такую работу, что вот один день ты копаешь яму, на следующий день ты выйдешь и эту же яму закопаешь, заполняешь. А потом на следующий день копаешь яму, на следующий день заполняешь его. Люди умирали гораздо быстрее, потому что их жизнь была абсолютно бессмысленна. Они занимались пустым делом. И все желания жить просто пропадали. Мы знаем, что жизнь больше материального. Мы это интуитивно чувствуем. Даже самый неверующий человек, мне кажется, на каком-то глубоком уровне понимает, что жизнь должна иметь смысл. Есть потребность, чтобы мы занимались чем-то полезным, чем-то, которое имеет смысл, которое имеет значение. Но нам, как вороны, привлекает вот то, что блестит, то, что вот здесь, вот материальное, что-то вот имеет красивое. Да? А мы не думаем о том, что нематериально. Что есть Бог, который гораздо выше. И Бог, который говорит, что вот не обращайте столько внимания на то, столько вот этих кусков бумаги у тебя лежат в кошельке. На сколько вот этих круглых железных штуки, которые есть у вас. Обращайте внимание на небесные, на небесные сокровища. Жизнь коротка, а вечность продолжается и продолжается. Нам нужно вложить свою жизнь в том, что имеет продолжение. 26 стих. Написано, «Взгляньте на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Ну, Ваня чувствует себя важнее птиц. Я тоже утверждаю, что Бог ценит нас. Бог любит нас. И Он ценит нас не потому, что мы что-то умеем, не потому, что мы что-то делаем, а просто потому, что мы созданы по Его образу и подобию. Потому что Он любит нас. Он любит нас настолько, что послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за нас. Он приравнял нашу ценность, ценность Его крови. Мы можем ценить себя не по тем причинам. Мы можем определить свою ценность, свои полезности. Мы видим, что вот этот человек нуждается в мне. И когда я нахожусь с ним, я чувствую себя хорошо. Потому что он нуждается в мне. Значит, я имею ценность. Или также на работе мы видим, что вот мы что-то умеем здесь. Нас хвалит. И когда мы на работе, мы чувствуем себя хорошо. Что вот, я чувствую, что да, я имею ценность. А мы придем домой, или мы останемся одни. И никто не нуждается в нас. И никто не спросит наше мнение. И мы теряем вот это понятие, что мы имеем ценность. И это тоже получается какое-то рабство. Что мы постоянно должны что-то делать и находиться там, где люди нуждаются в нас, где мы можем произвести впечатление, где мы можем что-то делать, чтобы чувствовать, что мы имеем ценность. А Бог говорит: нет, вы мне не нужны, потому что вы что-то умеете, или вы что-то, не знаю, можете делать для меня. Вы мне нужны, потому что я создал вас. Поэтому вы имеете ценность. Эта ценность не меняется. Эта ценность не ведет нас в рабство. Здесь нету гонки, чтобы доказать постоянно, что да, я что-то стою. Что я живу не зря. Здесь наоборот, мы просто принимаем, что да, Бог меня любит. Бог меня ценит. И поэтому мы можем доверять Ему. Бог не выбросит нас, когда мы становимся бесполезными для Него. Бог не откажется от нас, если мы уже не можем нести то служение, которое мы на сегодняшний день несем. Бог ценит нас, потому что мы созданы по Его образу и подобию. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Здесь тоже большая истина. Она берется с обратного. Здесь мысль о том, что мы не можем менять такой простой вещь, как наш рост. Мы не можем менять такую вещь. Мы не имеем глаз на это. А обратный вывод – это то, что Бог может. Бог всемогущий. Здесь, мне кажется, Иисус хочет, чтобы мы поняли, что мы не имеем силы. И это правда. Очень многое, что происходит в мире вокруг нас, мы совершенно не можем контролировать и не можем повлиять на это. Мы не можем повлиять на то, сколько мы живем. Мы не можем повлиять на то, как человек, который рядом с нами, живет. Иногда очень хочется менять человека, который живет рядом. Да? Мы хотим, чтобы вот они были вот такие, вот такие, вот такие. А обычно это эгоистическое желание, чтобы они подошли больше к нам, да, чтобы нам было более удобно. Мы хотим менять этого человека, но нам нужно понять, что мы не имеем силы менять людей. Мы не имеем силы. Это власть Бога. И что наше волнение? Что это меняет? Ничего это не меняет. Мы не можем продлить свою жизнь таким образом. Мы можем его сократить таким образом. Ученые говорят об этом. Медики говорят об этом. Много всего в мире мы не можем контролировать. Но Бог всемогущий. То, о чем мы волнуемся, то, о чем мы заботимся, скорее всего, это то, что мы не можем менять. Мы бы лучше молились. Мы бы лучше обратились к Нему. Мы бы лучше просили Его. И об одежде. 28 стих. Что заботьтесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня ест, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пача вас мало веры. Кольми пача, тем более вас мало веры. Здесь пример о Божьей щедрости, о щедрости Его любви. Аргумент идет вот с меньшего на большего. Вот если Бог так заботится о каких-то цветочках, о какой-то траве, которая один день растет и потом увянет в этот среднеазиатский жаре, то тем более Он о нас позаботится. Если Он их одевает. И не просто одним светом все цветочки в нашем мире. Там такое разнообразие. Такая щедрость Бога. Во всем мы видим это в творении вокруг себя. Такое разнообразие вкуса. Такое разнообразие цвета. Это щедрость Бога. Бог дает обильно. Бог не скупой. Почему нам так трудно довериться Ему? Почему мы заботимся о многом? Почему мы волнуемся? Вокруг мы видим доказательства, Его щедрость, Его милость. Мы видим доказательства, что Бог любит давать и давать щедро. 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычниками, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Бог знает наша нужда. Бог знает, что мы нуждаемся в этом. Бог не живет невидимо, а не зная, вот что нам нужно. И если чего-то нет у нас, которое мы считаем нужно, может быть, нам нужно пересмотреть этот вопрос. Нужно ли нам это или не нужно? Бог знает наши нужды. И Он дает нам по нуждам нашим. Это тоже ободрение. Почему тогда нам так трудно доверять Ему? Он дал мне вот это. А Бог, я нуждаюсь вот в этом. А может быть, нам нужно пересмотреть это. Потому что Он говорит, я знаю ваши нужды. Я позабочусь. Иисус дал нам целый ряд причин, почему мы можем доверять Богу. Почему мы можем отбросить все остальное и принимать только Его господство. И жить только с Ним, любить только Его, следовать только Его воле. И все эти причины, они основаны в Его характере. И есть такая закономерность. Если нам трудно доверять Богу, нам нужно познать Его больше. Нам нужно изучать Его характер. Нам нужно видеть вот эти примеры, которые есть в Библии сплошь и рядом. О верности Богу. О том, как Он выполняет свои обещания. О том, как Он благословляет людей. О том, как Он заботится о своих. Нам нужно познать Его. Потому что познать Бога – это любить Его. Познать Бога – это довериться Ему. Страшно жене, наверное, выходить замуж. И потому что она знает, что вот много в ее жизни зависит от этого мужа. И требуется от нее доверие. И поэтому люди обычно не сразу выскочат замуж. Они сначала хотят знать, кто это за человек. Мы не тянем жребий. Вот я на это женусь, я на вот это выхожу замуж. Нет, мы смотрим, какой у них характер. Мы присматриваемся, что это за человек. Можно ли я доверю ему? И в хорошем браке с течением времени доверие растет. Мы видим, что вот это надежный человек. Это человек, который не поведет меня. И растет любовь, и растет доверие. И мы уже не живем в страхе и переживании, что вот вдруг завтра он решит, что вот, не знаю, бросит все и поедет на север. Так же с Богом. Чем больше мы знаем Его, тем больше мы видим Его совершенство. Тем больше мы утешаемся, тем легче нам довериться Ему. Но это процесс. Это процесс. Итак, Иисус делает вывод. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Если мы хотим быть свободными, если мы хотим жить жизнь не с раздельным сердцем, с раздельным сердцем, с безраздельным сердцем, тогда нам нужно ставить Божьего на своем месте, на первом месте нашей жизни. Практически, что это значит? Это значит построить свою неделю, расписание свою неделю вокруг богослужения, вокруг малой группы, вокруг молитвенной группы. Это значит устроить свой день вокруг это время общения с Богом. Это значит устроить свою жизнь вокруг Иисуса Христа. Это значит выделить место в нашей жизни в первую очередь служение другим людям. А потом все остальное. Пусть все остальное подстроится под этими вещами. Пусть наше служение и то, что мы отдаем Богу, пусть это будет первое место. Пусть на этом мы решимся и пишем это в нашем расписании, то, что не может измениться. А все остальное пусть займет свое место, если останется место на это. Если останется время на это, то я буду делать. Слишком часто, и это бывает и в моей жизни, время общения с Богом – это то, что мы проведем позже, если будет время. Это не то, что это единственный в наши дни день, который никак не может измениться, никак не может отменяться. Это самый первый приоритет – наше общение с Богом. А все остальное, успею или не успею, это не важно. Если я должен делать одно дело сегодня, это провести вот это время в общении с Богом. Читать Библию, молиться, общаться с Ним. Вот что значит ставить Царствие Божие первое в нашей жизни, практическое. Решайтесь, что вы будете служить Его, что Он вашим Господином. И он будет верен. Он верен будет, он обещает это здесь. Он верен будет заботиться о наших материальных нуждах. Поставь его первый. И пусть все остальные дела подождут, пока мы не общались с Богом, пока мы не отдали Богу своего. Последнее, что Иисус говорит, Он говорит, и так не заботьтесь. Еще раз повторяет. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Иисус, мне кажется, здесь очень практично снова вернется к применению. Он говорит о том, что берите один день и разбирайтесь вот с этим днем, со сегодняшним днем. Решайте сегодня, что вот сегодня я буду служить Его. Решайте, что сегодня я буду уделить Богу свое время. Решайте, что вот сегодня я ставлю Бога выше всего в моей жизни. Не думайте о завтра, о какие последствия будут, о том, что дальше будет. Думайте о сегодня. Мне кажется, для нас это достаточно. Мне кажется, это то, что Иисус говорит. Разберитесь со сегодняшним днем. Примените это сегодня. Делайте это сегодня. Это же не слишком тяжело. Ну, один день. Ну, один день я могу это делать. Могу переставить свои приоритеты. Ставить Бога на первом месте на сегодняшний день. Мы только говорим о сегодня. Не надо думать о всю жизнь впереди. Думайте о сегодня. И завтра делайте так же. И послезавтра делайте так же. Один день. За один день, день за днем. И молитесь, Господь, помоги мне сегодня жить и фокусировать все свое внимание на Тебя. Господь, помоги мне сегодня не заботиться о том, что не важно. Помоги мне сегодня вложить все и искать Твое Царство. И завтра снова помолитесь за этот день. Нам это хватает. Один день. Давайте мы сейчас помолимся. Господь, Ты достоин того, чтобы мы отдали Тебе все. Ты искупил нас, Господь, от смерти. Мы были мертвы в своих грехах, пока Ты не оживил нас. Помоги нам, Господь, не отвлекаться на то, что есть в этом мире, на то, зачем бегают люди вокруг нас. Помоги нам иметь другие ценности. Помоги нам, Господь, искать Твое Царство, искать правды Твои, жить ради Тебя, стремиться к святости, служить Тебе, подчиняться только Твоим голосам. Помоги нам, Господь, с нераздельными сердцами жить ради Тебя. Ты искупил нашу жизнь. Ты дал нам новую жизнь, Господь. Она принадлежит Тебе. Ты имеешь все права на нас. Дай нам, Господь, жить каждый день, жить сегодняшний день для Тебя. Я прошу об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.